Сегодняшний выпуск «Американского часа» завершит первый в 2010 году выпуск «Музыкальной полки» Соломона Волкова. Соломон, что на вашей музыкальной полке сегодня?
Это книга под названием «Неизвестный Чайковский», выпущенная московским издательством Юргенсона, которое возглавляет Марк Зильбергвит. Юргенсон – это, конечно, старая легендарная фирма. И книга эта, по-моему, является собой некий прорыв в современной российской науке о Чайковском. По многим причинам о них очень хорошо сказала в предисловии книги ее научный редактор Полина Вайдман. Она хранитель архива Чайковского в Клину, один из наших ведущих специалистов по Чайковскому. И вот она в предисловии написала о том, что чайковсковедение вместе с другими гуманитарными науками шагнуло в 21 век, когда, тут я цитирую Вайдман, исчезают всяческие табу и практически не остается запретных тем и способов выражения. Это очень важное заявление, и особенно оно важно среди Чайковским, по поводу которого, как вы знаете, эти табу существовали многие десятилетия. Ну, во-первых, конечно, табуировалось то, что Чайковский был гомосексуалистом. И до самого недавнего времени я натыкался, и, по-моему, еще продолжаю даже натыкаться, на попытки, как говорил русско-американский композитор Дмитрий Тёмкин, защитить Чайковского с тыла. Так вот, все еще люди пытаются доказать, что наша национальная гордость не может быть гомосексуалист. Как мы с вами понимаем, это вопрос отнюдь не любопытства какого-то нездорового, поскольку сексуальная ориентация человека любого всегда теснейшим образом связана с его самовыражением, и поэтому анализировать творчество человека в отрыве от полного понимания его сексуальности невозможно. Но даже дело не только в этом, хотя и это очень важный аспект. Эта проблема увязывалась с проблемой рецепции Чайковского и с проблемой творческого самовыражения. То есть, ведь у Чайковского с точки зрения австро-германской симфонической традиции, которая долгое время была господствующей и считалась как бы образцовой, так вот с этой точки зрения симфонии Чайковского представлялись неправильными. И вот эта неправильность, и это с точки зрения подавляющего большинства западных музыковедов какая-то истеричность, что ли, музыки Чайковского, ими объяснялась как раз психопатология его сексуальной жизни. Когда некоторое время тому назад, в первую очередь в американском музыковедении, началась как бы встречная атака, и музыковеды стали доказывать, что симфонии Чайковского представляют собой абсолютно законную ветвь мирового симфонизма, также под защиту этим музыковедам была взята и сексуальная ориентация Чайковского, и что он нашел себя в гомосексуализме и был, как они утверждают, вполне счастливым человеком.
А как вы считаете, он был счастливым человеком?
Ну, любой человек, который даже купированную переписку Чайковского читал, не может вынести впечатление о том, что это был счастливый человек. Другое дело говорить, что он был несчастливым человеком, потому что был гомосексуалистом, это явная передержка. Моя точка зрения заключается в том, что Чайковский, во-первых, был типичным русским интеллигентом, который по определению не может быть счастливым.
Печально.
Во-вторых, он был очень нервно возбудимым человеком. И в качестве примера я хочу привести отрывок вот из этой вот самой книги «Неизвестный Чайковский». Почему она так, кстати, названа? Там впервые публикуется довольно большое количество писем Чайковского к его братьям Анатолию и Модесту, которые до сих пор публиковались очень существенными купюрами. И, конечно же, там обсуждаются вопросы, связанные с его нетрадиционной сексуальной ориентацией. Но также там приводятся отрывки, которые купировались по самым разнообразным причинам. И когда мы понимаем, что это был вот такой вот ранимый, с невероятной психической возбудимостью человек, мы начинаем лучше понимать и его творческие импульсы, и мы начинаем гораздо лучше понимать корни его музыки. И музыка его действительно становится выражением одной из множества возможных манифестаций человеческого духа. Чайковский очень разнообразный, и у него есть музыка, которая иллюстрирует также и возбудимые состояния.
Красная нота.
Я недавно с огромным удовольствием прочел небольшую книжечку, которая вышла на русском языке в Лос-Анджелесе. Автор ее – Даниил Шиндарев, скрипач, которому недавно исполнилось 85 лет. Что самое удивительное, что в этом достаточно уже уважаемом возрасте Шиндарев продолжает выступать. Вот это большая редкость. Потому что скрипка – это чрезвычайно трудоемкий инструмент. Как бывший скрипач я могу это засвидетельствовать. Играть на скрипке физически очень трудно. Бывают люди, хорошо приспособленные для игры на этом инструменте. Таким был Натан Минштейн, скажем. И вот таким человеком является Даниил Шиндарев, который в этом месяце отметит свое уже прошедшее 85-летие концертом в Лос-Анджелесе, где он будет играть очень-очень трудную виртуозную скрипичную музыку, в частности, фантазию на тему из оперы «Фауст» Винявского. Это виртуозное произведение, которое и молодому сыграть не так просто человеку и скрипачу, а уж в этом возрасте и подавно, и он продолжает это делать с блеском. А книжечка эта, которая называется «Прима музыка», это что-то вроде автобиографии, очень безыскусной, прелестно совершенно написанной, с чрезвычайно интересными характеристиками дирижеров и музыкантов, которых Шиндарев знал. И, в частности, он там вспоминает об удивительном ансамбле, ансамбле скрипачей Большого театра, в котором он играл 18 лет. Немногие уже помнят, что вот был такой коллектив. Этот ансамбль был создан в 1956 году, когда понадобилось что-то сыграть на правительственном концерте. И очень понравился Хрущеву, и с тех пор получил «Зеленую улицу» и стал в каком-то смысле такой, что ли, визитной карточкой советского музыкального искусства на какое-то время. Он выступал и в «Ля Скаля», и в «Карнеги-Холл». И публика обожала, когда выходил ансамбль скрипачей, и такое что-то заяривал чрезвычайно виртуозно. И это было действительно вот такое вот лицо советского исполнительства. Это было замечательно отточено, вместе, очень таким моторно.
Как русский балет.
Да. Вот это был такой эквивалент русского балета. И образцом вот этого вот чрезвычайно привлекательного стиля является миниатюра «Полет шмеля». Это обработка известного эпизода из оперы Римского-Корсакова «Сказка о Заре Салтане» в исполнении ансамбля скрипачей Большого театра.
Что в начавшемся году мы открываем новый литературно-музыкальный цикл, приуроченный к столетию кончины Льва Толстого. Этот сегмент музыкальной полки будет посвящен столь противоречивым отношениям классика с музыкой, что мы назвали его «Толстой и музыка. Война и мир». Соломон, почему «Война и мир»? Мы все знаем, что Толстой страстно любил музыку. Я считаю, что лучшее описание музыкального гения находится в «Войне и мир», где описаны в сны и фантазии Пети Ростова, который, конечно, должен был бы стать композитором, если бы его не убили. С другой стороны, мы знаем, что Толстой с музыкой боролся. Вот, мне кажется, эти две темы и должны быть главными в нашем цикле, не так ли?
Да, Толстой боролся с музыкой, потому что он воспринимал ее как чрезвычайно опасную силу. Тоже по той именно причине, что он тонко ее чувствовал. И будучи тонко чувствующей натурой, вот на него-то музыка как раз чересчур сильно влияла. В этом смысле можно сопоставить, как это ни парадоксально, Толстого с Лениным. Потому что Ленин тоже не любил слушать музыку. Не потому, что музыка ему не нравилась. Наоборот, он ее слишком остро воспринимал, чего он себе как личность не мог позволить. Та же самая история имела место с Толстым. Именно потому, что он мог разрыдаться очень легко, слушая музыку, он ощущал власть музыки над собой как тиранию, как нечто глубоко ему угрожающее. И потому с ней, вот как вы и правильно сказали, всю жизнь боролся. Но при этом мы должны в первую очередь отметить, что он был замечательным пианистом. То есть он не был концертирующим пианистом, но он превосходно играл Моцарта, играл Шопена, играл в четыре руки с удовольствием у себя в Ясной Поляне. Но начнем мы сегодня с особой вещи, а именно с вальса, сочиненного самим Толстым. Это единственный нам известный опус такого рода его. И сохранился он тоже благодаря совершеннейшей случайности, потому что вальс он вроде бы сочинил где-то в районе 1850 года, ему 14 лет не было. А сыграл он его впервые в какой-то аудитории у себя в Ясной Поляне в 1906 году. При этом присутствовали два музыканта, композитор Танеев и пианист Гальденвейсер. Каждый из них порознь записал этот вальс, который не был записан. Эти записи совпали, и таким образом мы имеем записанный в виде нот вальс Толстого.
И что можно сказать об этом сочинении?
Это типичная салонная миниатюра, милая, прелестная. Конечно, если бы это был бы не Толстой, то вряд ли бы мы сегодня бы слушали бы этот опус, а так мы с удовольствием послушаем. И прозвучит этот вальс в исполнении Леры Авербах, композитора, исполнителя, поэта, которая родилась в Челябинске, окончила Джулерскую школу, где она училась у Нины Светлановой, и сейчас является известным автором и пианистом здесь, в Америке. Итак, вальс Толстого в исполнении Леры Авербах.
«Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский, Ирина Савинова, Владимир Гандельсман и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.